Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Баррикады». И у нас сегодня в гостях Георгий Мурадов. Он зампред Совета министров Республики Крым и постоянный представитель Республики при президенте. Георгий Львович, здравствуйте.
Добрый вечер.
И политик, полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о ситуации на крымской границе, о задержании вот этих вот диверсантов и о том, что же дальше ждать. Потому что заявление по мере... Они поступают, эти заявления, и поступают от разных лиц, в том числе уже сегодня заявлялось, что Российская Федерация может вообще разорвать дипломатические отношения с Украиной. Не исключил этого Дмитрий Медведев, и заявления Владимира Путина были тоже со стороны Украины, заявления есть. И чем больше дней проходит, тем и стороны, точнее, как, есть у Украины версия того, что произошло, есть у Российской Федерации версия того, что произошло. Георгий Львович, вы как ситуацию это видите?
Безусловно, ситуация резко осложнилась. Я думаю, что это все не случайно. Видимо, есть некие заокеанские указания о том, чтобы проверить мобилизационную готовность России. И эта трагедия, которая случилась на перешейке в Крыму, она связана, на мой взгляд, с попыткой прозондировать или, как говорится, посмотреть, как готова ли Россия в Донецке, на крымском направлении к обострению ситуации. Это обычные методы, когда готовятся к каким-то более крупным масштабным действиям, и я думаю, что не с Крымом они будут связаны. Это мой прогноз как аналитика. В данном случае я не выступаю с заявлениями как заместитель председателя Совета министров Республики Крым, а говорю как аналитик, как вице-президент Российской ассоциации международного сотрудничества и в прошлом посол. Поэтому обычные методы. Думаю, что здесь есть, конечно, и другие подходы. Они связаны с тем, чтобы нанести удар по крымскому туризму, который успешно развивается, попугать туристов, не дать возможности украинским туристам приехать в Крым. А не будем забывать, что в этом году, вот к нынешнему времени, уже приближается к 500 000 численность украинских туристов в Крыму. Украине совсем не хочется, чтобы ее граждане, я не имею в виду Украине как таковой, ее власти нынешней националистической, видели, как нормально сейчас живет Крым, как успешно там развивается туристическая отрасль. Ну и, наконец, это последняя проблема, это информационная проблема. Украина сходит с первых страниц, так сказать, информационных сообщений. О ней некоторые стали забывать, а некоторые стали и осуждать ее за невыполнение Минских соглашений.
Это Георгий Мурадов. Геннадий Владимирович, ваша версия того, что происходит?
Я могу выразить искреннее сожаление, что отношения между нашими братскими странами и народами ухудшаются. Я могу выразить искреннее сочувствие всем родственникам и близким погибших и раненых, безусловно. Потому что боестолкновение было и были жертвы. Это не абсолютно состоявшийся факт. Что я выражаю совершенно искреннее сожаление. Я считаю абсолютно ошибочным политическое решение российского руководства выйти из так называемого нормандского формата.
Ну, не окончательно все-таки выйти. Просто говорят,
практически
что...
уже все. То есть фактически речь идет о том, что Минск-2 соглашение, они как бы сегодня де-факто дезавуированы со стороны России... И возможность диалога, а что такое Минск-2, это как раз не Крым, а это Минск-1, а вот Минск-2 это как раз Луганск и Донбасс, которые более опасны и более чреваты последствиями, чем крымские события. Вот поэтому я думаю, что вот эти политические сегодня выводы, которые поспешно, к сожалению, на мой взгляд, сделало российское руководство, до конца не разобравшись в ситуации, они приведут Россию... к продолжению не только санкций, но и ухудшению ситуации. Вот. Я еще раз подчеркиваю, К сожалению, вот я как профессионал, давайте уже поговорим про профессионал, в этой истории очень много вопросов. Я не отрицаю и не буду спорить, что такое боестолкновение, во-первых, было, а во-вторых, возможно, там и были диверсионные группы. Я не очень верю и не очень понимаю, зачем это нужно украинскому государству, то, что нужно, может быть, определенным группам украинских ястребов и отмороженных людей, я понимаю, для чего это надо. А вот для чего это надо Порошенко, я понять не могу. Знаете, как в любом детективе, в любом убийстве всегда ищи, кому это выгодно. Вот меньше всего это выгодно, ситуация, если это действительно вдруг будет доказано, то есть это будет полная фиаско, полное поражение политики Порошенко и вообще всей Украины, как государства. И если там не полные идиоты у власти, а это, я не очень в это верю, что там... Если они совершенно не полные идиоты, то государство украинское должно быть последним заинтересованным лицом, чтобы идти таким путем противодействия там, или конфликта с Россией, вообще со всем миром, по большому счету.
Георгий Львович,
я прошу прощения, вот, Геннадий Владимирович, вы говорите, кому выгодно. Ну, вот скажите, кому выгодно то, что Украина сейчас перешла в своем, так сказать, образовательном процессе на откровенно враждебную антироссийскую историю? Ну, казалось бы, из украинцев готовят врагов России, которые готовы будут лезть там на баррикады, рваться в бой из националистических, абсолютно дурацких побуждений, ломая единство, как вы правильно сказали, нашего братского народа. Это кому выгодно? Только заокеанским партнерам. Поэтому, я думаю, это достаточно очевидный факт.
Ну, я бы не был вот столь очевидным в кивании на западных партнеров. Конечно, я считаю, что на Украине, я говорю на Украине, а не в Украине, как сейчас это модно, в русском языке норма на Украине, действительно совершается огромное количество ошибок. В том числе какие-то идиотские переименования в каких-то совершенно не вовремя, даже поляки там возмутились переименованием там этого проспекта, проспект Бандеры. Совершенно очевидно, что там совершаются дикие ошибки, и кадровый потенциал на Украине еще, наверное, слабее, чем кадровый потенциал в России. Безусловно, они совершают ошибки. Но ведь надо понимать, что врагов из украинцев сделала сама Россия. Когда она, по большому счету, поддержала все вот эти сепаратистские настроения, когда, к сожалению, она ввела туда определенные там под видом добровольцев часть своих войск, когда, к сожалению, все это перешло в разгар серьезных жестких военных столкновений, когда, по сути дела, российские спецназовцы свергали законную власть на ряде территории Украины, рассчитывая на цепную волну. Конечно, все это и, естественно, военные действия, которые привели к тысячным жертвам с обеих сторон. Конечно, безусловно, я считаю, вина великого государства с огромной там дипломатической, исторической военной традицией России в этом есть. И здесь, несмотря на ошибки и перекосы со стороны Украины, там тоже не ангелы во плоти, но все-таки великое государство должно было проявлять совершенно иную, проводить иную политику. Я сейчас даже не беру Крым. Я беру совершенно другие действия.
Геннадий Владимирович, просто уточню. Вы говорили, что Россия дезавуировала нормандский формат.
Ну да, к сожалению.
Но, смотрите, сейчас, может быть, действительно можно понять...
У нас вообще
понять...
сейчас канал связи и дипломатических рук не осталось.
Я прошу прощения. Все-таки, может быть, понятен все-таки этот шаг? Потому что на Украину как-то предполагалось, что Германия и Франция, например, должны оказывать давление. Оно не оказывается. Поэтому Россию заранее международная... сообщество обвиняет во всех смертных грехах, связанных с Украиной.
Заранее?
Так и тогда...
Как заранее?
Ну, сразу. Ну, то есть, доводы Российской Федерации сразу принимаются или нет? Поэтому сейчас...
Иосифа Кобзона, которые обошли весь мир, это выдумки?
Сейчас, получается, может быть, действительно просто Российскую Федерацию не слышат, так зачем участвовать в этом формате? Пусть Германия и Франция разбираются
с
Украиной,
ладно,
а потом поговорим.
Я с вами согласен. Давайте нас не слышат, не будем участвовать. А делать-то что будем?
Так вопрос вам.
Хочу задать этот вопрос политическому руководству. Ну, хорошо, мы не будем сейчас в нормандском формате. Мы не будем биться за Минск-2. Мы там чего-то еще не будем. Мы обиделись. Мы хлопнули дверь и ушли. Дальше
так
чего?
Так, может, встреча в Пекине, это просто возможность была заговорить
Минск-2? Встреча в Пекине 4-5 сентября уж. Кстати, вот знаете, я вам хочу сейчас рассказать. Вот дам.
Как будто встреча
слово,
в Пекине могла что-то решить.
Слово своему визави, да. Разве а потом Бога? Я вам расскажу одну... контрразведывательную операцию, которая стоит на деле, которая стоит гриф «хранить вечно». А вы мне скажете, может такое
вы
быть?
Вы разглашать гостайну собираетесь?
Нет, нет, уже это старое, это архивное дело, но на нем ввиду высочайшего мастерства стоит гриф «Хранить вечно». Я эти там отчитал.
Георгий Львович, пожалуйста.
Да, я, ну, во-первых, конечно, не согласен с оценкой, высказанной Геннадием Владимировичем, насчет того, что Россия виновата в этом ухудшении отношений. Конечно же, мозги перештампованы были вот этой националистической, профашистской, можно сказать, части Украины гораздо раньше. Это началось именно с системы образования. Я не случайно ведь вернулся к вопросу образования. Нет, нет, конечно, с Сороса. 90-е годы. 15-20 лет шла обработка.
Скажите мне, пожалуйста, обработка мозгов. Они такие умные, что они из Америки решает вопросы на Украине, в Грузии,
ну,
в Прибалтике.
Не договорил,
а мы
еще немножко,
не можем даже на своих
меня.
Окраинах ничего сделать.
Да.
Я не говорю про Мексику, там, Канаду.
Я еще просто не договорил. Это показатель того, они не просто умные, у них гораздо больше денег. Вот надо из этого исходить. Мы гораздо финансово...
У нас тоже денег немедленно.
То
на Олимпиаде 50
миллиардов, то на
остров русский
там зафигачим. Гораздо, вдвоем трудно говорить.
Ну, да,
в финансовом плане, конечно, соперничать со всей так называемой мягкой силой Запада гораздо сложнее нам, безусловно. Мы старались поддерживать экономику Украины, заключали достаточно выгодные для Украины контакты, делали ставку на это. А американцы-западники, они работали с сознанием людей. Наверняка здесь были наши очень серьезные недоработки. Поэтому вывели на враждебность вот этой части националистической.
То есть мы сами наши недоработки дали американцам возможность,
простите,
правильно?
Я договорю сейчас. Угу. Мы дали возможность тому, чтобы проявились вот эти националистические настроения в связи с тем, что не вкладывали деньги в мягкую силу. Кстати, об этом неоднократно наши политики говорили. Но я не об этом. Я говорю о том, что нормандский формат, хочу подчеркнуть это, еще пока рано хоронить. В нем безусловные изъяны. Вы правильно, как ведущая, отметили, что нам выдвигают одни ультиматумы. Говорят, что мы не выполняем те или иные условия. Причем соглашения Минские, Минск-2, читают абсолютно по-разному. То есть трактуют в произвольной форме так, как выгодно против России все сделать. Эта позиция Украины зачастую западниками поддерживается. Но мы еще пока не сказали своего слова. Нам сейчас нужно определенное осознание ситуации. В Пекине было сейчас встречаться не своевременно.
А какие варианты?
И Владимир Владимирович об этом сказал, что мы продумаем ответные меры.
Какие они могут быть?
Я не буду гадать. Это вопросы безопасности нашего государства, и в том числе касающиеся и дипломатических, и военных отношений, и сфер безопасности. Здесь гадать очень сложно, что предполагается сделать. Но мы посмотрим тогда. Я не знаю, вот я могу свою точку зрения выдвинуть, чем мне еще кажется полезен был бы нормандский формат.
Да.
Значит, мы никогда не выдвигали своих условий и своих жестких аргументов, не прибегали к каким-то угрозам или шантажу. Наверное, можно говорить о том, что через 6 месяцев, вот Запад от нас требует прозрачности, через 6 месяцев, если наши западные партнеры не окажут воздействия на украинскую сторону в выполнении Минских соглашений, мы признаем там Донецкую или Луганскую, или обе эти республики, и пусть тогда они думают, что им делать. Это я в этом еще полезность какую-то вижу. Но как сейчас будет реагировать наше руководство, я предсказать не могу.
Вы знаете, Геннадий Владимирович, можете предположить, как российское руководство будет реагировать?
Нет, это невозможно понять, потому что у нас решение принимает один человек, и исходя из тех обстоятельств, как им их доложат. Поэтому я не буду гадать на кофейной гуще, но что меня вообще смущает во всей этой истории? Еще раз подчеркиваю, я вполне допускаю, что могли быть подготовлены кем-то диверсионные группы. Вряд ли это было роль украинского государства и президента. Вот. Но, тем не менее, там есть силы, которых они плохо контролируют. Вполне допускаю, что такое может быть. Но у меня вопрос ведь другой. Меня смущает очень... Если, допустим, там наши бы разобрались, приняли меры, допросили, опросили, провели бы следственные действия,
так это
пришли
сейчас
бы к выводу. Это еще пока не сделано. Это произошло всего два дня назад. Вот. И после этого бы было взвешенное заявление там главы государства, который посоветовался там с парламентом, посоветовался с сенатором, членом комитета безопасности, правда, заседание Совета безопасности.
Ну, но было я бы заседание понимал. Совбеза, если я не ошибаюсь.
Что, где Совбез?
Накануне, нет?
Нет.
Совета безопасности.
Я не слышал. Вы слышали?
Не слышали.
А я нет.
То есть вы считаете, что...
Ну, подождите, я договариваю. Поэтому да, тогда я еще понял, что вот такое взвешенное заявление разобрались, поняли. Ведь даже сейчас само ФСБ путается в показаниях. То должен был взрыв... трассы с правительственным кортежем, там, Симферополь-Ялта. То взрыв какого-то крымского титана завода. То, оказывается, нужно было взрывать урны там и баки мусора на курортах, сея панику в сезоне, который уже практически состоялся. То оказывалось, что это украинские диверсанты, военнослужащие. То оказывается, что большая часть этих групп граждане России и жители Крыма. И так далее. То есть... Я не понимаю, не могу понять, когда президент великой ядерной державы, член Совета Безопасности ООН, делает заявление там через спустя несколько часов после каких-то там докладов Федеральной службы безопасности.
Не было бы странно, если бы президент молчал все это время.
Нет, не было бы странно, если, например, министр обороны, допустим, или министр безопасности, или министр иностранных дел сказал, что мы сейчас разбираемся и будем принимать соответствующие решения, до конца разобравшись. Но вот эта поспешность, она, как говорится, губит все. А почему она губит, я вам расскажу в следующем своем выступлении.
Люди погибли.
Люди погибли, я сказал, что это, конечно, ужасная трагедия всегда. И мои искренние соболезнования тем, кто действительно потерял своих родных и близких. Это недопустимо в международных отношениях.
Поэтому в этих условиях президент, вы вспомните, как
там,
с Турцией как было, да? Когда погибли наши люди...
Ничего подобного.
Я думаю, что правильные были... Правильные были действия абсолютно, которые привели к Турцию, к осознанию своих ошибок. И поэтому я вижу, что президент очень даже болезненно реагирует на... гибель наших военнослужащих. Будет отвечать он жестко. Поэтому он и не ждал там много суток, а через день-два уже заявил о своем жестком отношении к тому, что происходит.
Не, подождите секундочку. Давайте мы сейчас обрели предмет спора. Владимир Путин заявил, что украинское государство ведет террористическую войну против России.
Он сказал о том, что они перешли к террористическим методам.
А фактически Владимир Путин обвинил украинское государство, всю украинскую власть в том, что они осознанно используют методы террора для военного там, или какого иного противостояния России.
А разве не было диверсионной деятельности? Подрывали опоры, взрывали канал с водой, а теперь они перешли уже к прямому терроризму. А при чем здесь наша Чечня, Дагестан и так далее?
Мы там то арабов ну, ищем, то негров. Вот, ну, тоже происходят какие-то действия. Да? Вот я никак не могу понять, если эти действия происходят, это ведь не обязательно должны быть команды Порошенко. Это могут быть какие-то олигархи, которые имеют частные армии. Вы это знаете на Украине. Там есть олигархи с своими частными армиями. Там могут быть отмороженные головы, которые действуют вообще сами по себе. Там
или разведуправление не подчиняется Петру Порошенко.
Разведуправление, это версия. Она еще пока ничем не доказана, кроме показаний этого бывшего водителя автобазы. Вот. И причем они показания появились сейчас, а заявление нашего президента...
А что-то принципиально меняется от
конечно,
того, что хорошо,
меняется.
Если это были...
Конечно, меняется, потому что президент не может бежать впереди поезда, размахивая флагом. Президент – это человек, который делал взвешенные решения от имени всей страны, разобравшись глубоко в ситуации. Это не просто
какое-то
пухоти заявление. Да, там, а вот там, если вот сейчас бы наш президент сделал заявление...
Это связано, то, что? Геннадий Владимирович.
Вот если бы Владимир Путин сейчас обвинил бы американцев в поддержании Украины, в ее планах развязана террористическая война против России. Что бы было? Почему Владимир Путин этого не сделал?
Ну, не американских же диверсантов поймали.
Секундочку. Потому что он понимает, что как президент великой державы, он несет серьезную ответственность за свои слова. Это не просто слова какого-то там клерка или какого-то отмороженного политика, который там на всю голову давно, так сказать, болен, да? Это президент, первое лицо великой ядерной державы, ответственный за судьбу мира во всем мире.
Если господин Порошенко, которого я вот не оцениваю как реально избранного президента, ну, бог с ним, так, не будем спорить
Путин
на это.
Путин признал его как
не будем спорить, поздравил. Ну, не будем спорить на этот счет. Я хочу сказать, не контролирует ситуацию на границах Украины и допускает то, что там какие-то головорезы совершают диверсионные акты против России, то это гораздо хуже, чем если эта акция организована там при участии СБУ
давайте Сомали
или каких-то
бомбить.
Других
Сомали
сил.
Вообще нет власти,
значит, и сомалийские пираты атаковали российские корабли. Ничего не контролирует, и мы можем взорвать всю ситуацию. А что касается друзей американцев, так посмотрите, с какими они заявлениями выступают.
В Ливии государства нет,
посол, посол США. Посол США в Украине заявляет, что правительство США не видит никаких подтверждений российским обвинениям. Он называет ложью российские утверждения о том, что там была, значит, эта террористическая акция. Ну, извините меня, это значит, уши торчат, значит, надо прикрываться, надо с себя снимать ответственность.
Правильно понимаю, торчат уши, что американцы их организовали.
692 я не говорю, говорит, что вот именно вот, эту акцию вот они вот так отличие. Организовали, но вот говорю надо, о том, что они
потому,
обязательно
что,
стоят,
скажите, бы.
За, да, они стоят за этой деятельностью в целом, антироссийской деятельностью Украины, враждебной, понимаете?
Враждебная, антироссийская, это все риторика.
Нет, это не риторика, это их технология создать из Украины врага российского государства. Государство, что для нас неприемлемо.
Секундочку.
Это переход через
вы
красные линии.
Вы не подменяете тезисы.
Ну, вы мне совсем говорить не даете. Я
ну,
вот сижу... Нет, я сижу, молчу, когда вы говорите.
Почему?
А вы разговариваете
мы
одновременно со мной. Вы говорите, секундочку,
ну, вы
секундочку.
Господа.
Если вы начнете говорить, я вам все время буду говорить секундочку, секундочку, вас тоже никто не услышит.
Давайте по сути
я
вопроса
думаю, что нас услышит много
по сути вопроса. Геннадий Владимирович, вам вопрос. По поводу... Сейчас даже найду сообщение.
Я все-таки хочу рассказать два тома с грифами хранить.
Два тома. Вы представляете, как это долго? Два тома рассказывать.
Я умею кратко рассказывать.
Ну, давайте.
В 20-е годы была великолепная чекистская разработка по выманиванию сюда некого одного из лидеров такого радикального подполья Савинкова. Он полковник царской армии. Называлась «Операция Трест». Она потом была экранизирована в фильме. Правда, не совсем точно. Так вот, для того, чтобы выманить этого главаря радикальных вот этих террористов, как сейчас их называют, была сотрудниками ВЧК организована сеть банд в стране, действующих. Часть из них состояла из чекистов и имитировала деятельность, а часть состояла из реально известных Западу бандитов. И для того, они были созданы только с одной целью. Да, они действовали, они совершали набеги, они там производили там диверсии и так далее. Так вот, перед тем, как Савинков вернулся в страну, где он был арестован, предстал перед судом, потом был погиб там при странных обстоятельствах здесь, за стенках Лубянки, здесь была организована инспекция этих банд. Западники приехали сюда.
Ближе к делу. У нас не историческая программа.
Нет. Вы меня не расслышали, что ВЧК...
Так.
Организовала десятки действующих банд.
Вы к чему ведете?
Я говорю к тому, что если бы мы говорим о истории может повторяться. А почему вы испускаете такую возможность? Предположим, кому-то потребовался повод для развязывания нового конфликта. Идут вербовки. Идет привлечение людей, так называемый, работать на негодный объект. Идет вербовка под чужим флагом. Формируются банды, формируются диверсионные группы, вооружаются, экипируются, и им дается задание. Они вообще не могут, они могут не знать, от кого они это получают. И могут представляться сотрудниками ЦРУ, сотрудниками Главного разведывательного управления Украины, сотрудниками ГРУ, там, Генштаба Вооруженных сил СССР, там, или Российской Федерации, и так далее, или вообще китайским генштабом. И люди действуют, получают бабки, получают экипировки.
Ну, и
это что, невозможно
что
такая оперативная игра? Я
вы
вам рассказываю в истории, десятки банд было организованы, чтобы выманить главаря вот этого, так сказать, радикального подполья. Десятки действующих банд было организовано сотрудниками ВЧК.
Я потом, правда, логические цепочки, не понимаю, что имеется
почему,
в виду.
А почему вы исключаете
вербовку? Могу сказать, что пересмотр отношений с Украиной, безусловно, состоится, потому что... Там взят откровенно враждебный курс, долго цацкались, долго пытались быть такими спокойными и лояльными.
И вот какие последствия?
Сейчас
я прошу прощения, Георгий Львович.
Известно.
У нас сейчас новости. Георгий Мурадов у нас в гостях, зампред Совета министров Республики Крым и постпред Республики при президенте. Геннадий Гудков, политик, полковник ФСБ в запасе. Сейчас новости, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
программа «Баррикады». У нас в гостях сегодня Георгий Мурадов, зампред Совета министров Крыма и постпред республики при президенте, Геннадий Гудков, политик, полковник ФСБ в запасе. 7373-948 – это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. И телеграм говорит и Москобот у нас. А, так, 005-й, реплика от него. Турчинов недавно по украинскому телевидению говорил о диверсионной деятельности против России и Крыма. И это было неделю назад, он добавляет. Еще, кто же тут, про дипотношения, господа, к вам вопрос от нашего слушателя. Чем это грозит России и Украине? Геннадий Владимирович, давайте с вас начнем.
Давайте сначала определим, что с дипломатическим отношением, что грозит.
Ну, если разрыв дипотношений.
Ну, разрыв дипотношений – это превращение фактически в состояние минимум холодной войны с напряженностью во всех сферах. Ведь и на самом деле сейчас Украина и Россия связаны между собой значительно большими узами, чем мы привыкли думать. Это экономическое сотрудничество, которое не останавливается. Это и связи между родственниками, это поездки из России на Украину, из Украины в Россию, наоборот. У нас поезда ходят, Москва, Киев. Каждый вечер, пожалуйста, можете воспользоваться этим средством сообщения. Самолет летает, посольство работает. Там, правда, послание утвердили, но будет посол новый какой-то. Поэтому это будет серьезнейшая проблема для огромной части населения Украины и России. Плюс неурегулированность отношений с точки зрения Донбасса и Луганска, плюс напряженность, ну, все что угодно может быть. И уж совершенно точно продолжение международной изоляции. Вот совершенно точно.
Кого? Международная изоляция кого?
А у нас кто сейчас в международной изоляции, скажите, пожалуйста.
А я вас
уважаемый ведущий, вот кто у нас в международной изоляции находится в мире? Какие страны? Перечислите.
Вы знаете, все-таки я здесь задаю вопрос.
Хорошо, вам, тогда я вот отвечаю на заданный ваш вопрос. У нас штук 10 стран в мире, так, которые находятся в международной изоляции. К сожалению, к моему глубочайшему, среди них и наша родная страна Россия.
Георгий Львович, чем грозит,
конечно,
если разрыв отношений?
Не соглашусь и с последним утверждением, потому что группу стран, которая себя враждебно ведет и которая организовала вот всю эту антироссийскую авантюру с Украиной и теперь с Прибалтикой пытается организовать, нельзя называть международной изоляцией. Да, может быть, они достаточно сильные, но они доживают свой век, и вот на старости лет им всем захотелось испытать на прочность то государство, где основные природные ресурсы в мире сосредоточены. Хотелось бы, может быть, его поломать на части, но это настолько укрепляет. Это не удастся сделать. Это, во-первых. Во-вторых, что касается дипломатических отношений, ну, я как дипломат вот не привык в публичном пространстве гадать и разбирать некие гипотетические формулы, что было бы, если прервутся дипломатические отношения. Могу сказать, что это было бы весьма прискорбно с точки зрения того, что действительно Украина передвигается тогда совсем в другую сферу взаимоотношений с Россией. Отсутствие дипломатических отношений – это, конечно, очень будет серьезный удар, прежде всего, по украинской власти, по тем, кто поощряет терроризм, потому что эти отношения будут связаны, конечно же, и с отношением к гражданам Украины, а это очень большой слой, это наши граждане, может быть, они и любимые, но они должны оказывать воздействие на ситуацию внутри Украины. Это окажет, конечно же, отношение и на экономику, и на многие-многие другие сферы, но прежде всего я бы подчеркнул военно-политическую сторону.
569-й вот тут про международное право говорит, международная изоляция может быть только по решению ООН, по нам такого решения
абсолютно
не было.
Абсолютно верно говорит.
Ну, я не рекомендую все-таки читать хотя бы, если уж не газету там, «Правда» там, или какую-то там, сейчас, какая у нас российская газета, немножко чуть дальше, заглядывать в интернет. Международная изоляция, состоявшийся факт, глубочайший, моему сожалению.
7373948.
Это изоляция страны европейского сообщества, которое как 128 стран проголосовало за санкции, как персональные, так и экономические, к сожалению.
А теперь разваливается.
Это решение резолюции Организации Объединенных Наций. Это резкое, это выход или вынос, ну, к сожалению, исключение России из двадцатки, из восьмерки.
Как, в двадцатке мы есть.
Ну, из двадцатки не нет, из восьмерки исключили. Из исключения России,
да,
из международного финансового обмена. Сейчас огромному количеству ведущих банков мира запрещено работать с Россией. У нас сегодня фактически исчезли серьезные деньги, необходимые для экономического развития страны.
7373948
и так далее и тому подобное. А Зимбабве, при всем уважении к этой великой стране, и, по-моему, Боливии или Колумбии, как где-то мы там подписали без вызова соглашение, компенсировать ухудшение отношений с Японией, Европейским сообществом, Канадой, США и другими странами невозможно.
Давайте я попрошу вас наушники надеть. Здравствуйте, как вас зовут, с кем вы готовы спорить? Алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Вадим.
Да, Вадим.
У меня вопрос к господину Гудкову.
Пожалуйста.
А он что предлагает делать? Отдать обратно Крым, поднять руки, сдаться?
Ответите.
Я предлагаю установить нормальные отношения с Украиной, послать туда нормального посла.
А нормальный посол это кто? А
нормальный посол это политик, который будет делать все для того, чтобы подружить два народа и два государства.
А как подружить два народа?
Ну, можно я все-таки перечень мер расскажу, а потом вы меня спросите, как подружить два народа. Вот, совершенно четко нужно будет определиться по передаче границы между Луганском и Донбассом под гарантией безусловной безопасности там людей, находящихся в Украине, локализовать этот конфликт, провести там выборы и спокойно выполнять Минские соглашения, которые ведут к миру, к снятию санкций, к восстановлению международного сотрудничества и к ликвидации напряженности с Украиной. Вопрос по Крыму, я думаю, что нужно отложить на далекое будущее. Через какое-то время, там, может, 5-10 лет, провести там референдум вместе с международным сообществом и определить эту судьбу этого гордого полуострова окончательно. Я, безусловно, считаю передачу в 91-м году Крыма Украине и ошибкой, и преступлением. Но еще не меньшим преступлением, я считаю, нарушение России всех международных конвенций, в которых стоит подпись наших президентов, и которая неоднократно, верность которой, принципам которым неоднократно подтверждал Владимир Путин лично. Вот. Россия – великое государство, ответственность за безопасность не только у себя и на своих границах, но и во всем мире. Вот мы должны понимать свою ответственность перед всем, перед всей цивилизацией человеческой.
Это Геннадий Гудков, Георгий Львович, пожалуйста.
Я обращу внимание наших радиослушателей на то, что все перечисленные меры почему-то касаются только России, что это предстоит нам делать. А я бы сказал о том, что надо делать Украине, да? Украина должна прежде всего выполнять Минские соглашения. Известно, что она ни в свою конституцию не вносит никаких исправлений, которые позволили бы обладать особым статусом восточно-украинским территориям.
Получается, мы меряемся, Донбассу. Что ли? Кто первый должен начать?
Да нет, мы не меряемся, а просто Украина гораздо больше должна со своей стороны сделать, чтобы нормализовать эти отношения. Она является разрушителем этих отношений. Не мы устраивали этот Майдан и все последствия, которые были связаны с националистическими действиями в отношении русскоязычного населения. И нельзя помнить про международное право только с точки зрения межгосударственных отношений, с точки зрения именно прав русских, русскоязычного населения, надо тоже помнить, что и Крым, и Восточная Украина – это прежде всего люди, у которых есть права на язык свой, родной русский язык. Об этом тысячу раз говорилось Украине. Почему не вводили русский язык даже в качестве регионального языка? Почему нарушали права людей на образование, на использование, так сказать, русских людей в структурах государственной власти, вычищалось все это и так далее? Нарушения носили массовый характер, поэтому никаких соглашений международных мы по Крыму не нарушали, потому что референдум в Крыму предусмотрен самой украинской конституцией, статья 138, пункт 2. Это предусмотрено конституцией самого Крыма, автономной республики Крым, которая так называлась. И это предусмотрено принципами международного права, потому что когда создается угроза национальному компактно проживающему меньшинству в стране, а тем более, если это автономная республика, то здесь действительно право нации на самоопределение является главенствующим перед территориальной целостностью государства. И это записано в том числе и в решениях Международного суда по Косово.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста, вопрос кому?
Гудкову господину.
Задавайте,
Может охарактеризовать руководство Украины, по его мнению, там кто руководит? И можно ли с ними вести переговоры? Вот то, что он предлагает сделать то, сделать это. Кто руководит сейчас Украиной? Дайте характеристику.
Спасибо, принято.
Украиной руководит признанный Владимиром Путиным президент Петр Порошенко, который был избран на выборах, который признала в том числе Российская Федерация. С украинским руководством сегодня установили отношения абсолютно все страны. Ну, например, добрососедское договор о мире, дружбе и добрососедстве подписала Белоруссия, Казахстан, страны Средней Азии, бывшие наши советские республики и так далее и тому подобное. Поэтому украинская власть в мире и легитимность ее абсолютно признана. И, наверное, по истечению срока Петр Порошенко, там, наверное, будет другой президент, будет другой парламент, будут другие министры. Вот поэтому, если с этой точки зрения, то легитимность руководства Украины российским руководством никогда не подвергалась никаким сомнениям. Более того, совсем недавно российское руководство вручило верительную грамоту Михаилу Бабичу, который мог быть новым послом на Украине. То есть это официальный акт главы государства, который выступает за полномасштабные дипломатические отношения. Если мы бы не признавали законность власти на Украине, этого ничего бы не было.
Георгий Львович?
Ну, я думаю, это не совсем ответ на вопрос, потому что просили охарактеризовать эту власть, а не говорить о ее легитимности или нет.
Мне легче характеризовать российскую власть. Я гражданин России, меня больше волнует события в нашей власть. Стране. Это пусть украинцы охарактеризовывают. Но на выборах свободных, в отличие от России, они у них есть и так далее. Это их дело, внутреннее. Я вот против того, чтобы вмешиваться во внутренние дела Украины.
Георгий Львович.
Я знаю господина Порошенко как человека, который постоянно называет Россию врагом, который в любом нашем действии видит какие-то, значит, козни, которые использовать нужно для обострения отношений, который постоянно создает враждебность в обществе своем украинском, перестраивает систему образования в сторону того, что Украина там с самого древнего времени воевала с Россией. Человек, который, в общем, очень много делает для того, чтобы завлечь Украину в НАТО и в Европейский Союз, причем с целями абсолютно антироссийскими. А то, что он легитимный президент, да, вынуждены были признавать хоть кого-то, иначе вообще не с кем
так
было
вот,
бы
Георгий
разговаривать.
Львович, тогда вопрос в продолжении. Признали легитимность, да, поэтому с ним нужно работать, каким бы он ни был, и как бы его ни характеризовали. Не получается ли так, что когда президент России говорит, мы не будем в пекинской встрече участвовать, мы считаем ее, ну, я забыла полностью цитату, в общем, не важна она. Не получается ли так, что нас будут воспринимать, мы умываем руки и вообще не рассчитываете на Российскую Федерацию в урегулировании этого конфликта, и снова опять камни полетят в нас, нет?
Нет, абсолютно, потому что, я думаю, я уже сказал по пекинской встрече, сейчас нам нужно выработать меры ответных действий, меры воздействия на Украину, которая...
Дипломатического характера? Потому что многие говорят про эскалацию.
Ну, безусловно, дипломатического характера, но не военного же характера, конечно. Никто там с Украиной воевать не будет, хотя бы по одной простой причине, что украинский народ – это часть нашего... Малорусский народ, да? Это часть нашего общего народа. Малорусы, белорусы, русские – это все единое, так сказать, целое, это единая семья. Поэтому воевать и наносить ущерб никто в России не собирается. Если, конечно, не будут акции провокаций против России и против русской части населения Украины со стороны вот этих самых полуфашистских властей и формирований, которые поддерживаются.
Прежде чем принять звонок, голосование запущу. 134-21-35 по коду 8495. Вам близка позиция Георгия Мурадова, зампреда Совета министров Крыма и постпреда Республики при президенте. 134-21-35. Набирайте, если вы за Георгия Мурадова. Если же вам близка позиция политика и полковника ФСБ в запасе Геннадия Гудкова, тогда ваш номер 134-21-36. Еще раз, за Георгия Мурадова 134-21-35, за Геннадия Гудкова 134-21-36. 7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здрасте, как вас зовут?
Добрый день.
Да, Олег, пожалуйста, вопрос.
Да еще в начале президентства Путин сказал, что мы не претендуем на гегемонию на постсоветском пространстве. Этими словами все сказано. Мы сдали просто всех своих братьев по Советскому Союзу. А тут, господа, извините, уже американцы.
Георгий Иванович,
ну, как видите, нет, не сдали. Мы все равно продолжаем защищать права наших людей, в том числе это связано и с теми событиями, которые происходили на Украине. И вот в том, что касается, например, Прибалтики, я могу сказать, насколько лицемерна позиция наших противников на Западе, которые начинают кричать о угрозе каких-то там действий со стороны России, в то время как надо просто соблюдать права русскоязычного населения этих стран, которые, кстати, это не меньшинство, это коренные жители, их 30-35% в этих республиках, а хотят их раздавить и удавить, а этого никто, конечно, не позволит. И Украина, пример Украины, показывает это.
Геннадий Владимирович, ваша реплика.
О чем?
Ну, не ответите своему оппоненту.
Я пока... Нет? Мы о чем говорим-то? Если мы говорим об Украине...
Вы не слушали вопрос.
Нет, я слушал вопрос, но это не вопрос, это утверждение, что мы сдали, там не сдали.
Ну, вот у вас
я
есть реакция,
думаю,
нет?
Что... Я вам сейчас скажу итоги поездки одного моего политика, знакомого в Китай. Он встречался с высокопоставленными дипломатами и членами КПК в Китае вот совсем недавно. Китайцам, в общем, по большому по барабану там наши взаимоотношения, да, с миром. У них свои проблемы. И когда он их спросил, как они относятся вообще к событиям на Украине, китайцы сказали, вы знаете... Мы там не знаем, кто у вас прав. Но то, что вы совершили гигантскую геополитическую ошибку, это совершенно установленный факт. Он говорит, как так? А говорит, вы знаете, вы теперь навсегда потеряли огромное государство под названием Украина, и оно теперь уже никогда не будет, как бы, так сказать, дружественным вам и находиться под вашим влиянием. Это ваша огромная геополитическая ошибка, которая будет в ближайшем будущем сказываться все больше и больше.
692-му ответьте, если будут железные доказательства, что СБУ планировало теракт в Крыму,
ну,
что
тогда,
делать?
Конечно, тогда будет Украина пригвождена и мировым сообществом всем к позорному столбу. Но я думаю, что этого не будет, потому что, скорее всего, быстрее всего будет трибунал, а он уже... не за горами по Боингу, вот этому злополучному рейсу, и там уже совершенно очевидно роль, так сказать, в ком, кто его сбил, каким образом, вот эти буки, кто их вез, кто стрелял и так далее. Это тоже будет очень серьезный удар по престижу. Но, с другой стороны, вы знаете, вот эти все события по Украине, почему как мне они как бы так мутноватные? Ну, что как-то они уж очень вовремя. И перед встречей в двадцатке, и перед выборами, когда там падает рейтинг «Единой России», надо что-то такое вбросить, такое патриотическое, где там уже, в общем, по большому счету. И вот эти экономические трудности, и скандалы там всякими слетающими на бизнес-джетах собачках постричься в Париж там перед выставкой. Все это раздражает людей, очень сильно, скажем так, настраивает их против действующей власти, рост цен, экономический кризис. И тут уж как бы очень кстати приходится обострение конфликта с Украиной, все-таки очень сильно отвлекает от внутренних проблем.
Обострение вы видите? Что дальнейшее последует какое-то обострение?
Может, да. Я, кстати, все время предсказывал, что у нынешней власти есть два пути. Первый – это путь политических глубоких реформ, но они не слушают моих слов или делают совершенно наоборот. А второй путь – это усиление вот этой истерики, там страна, осажденный лагерь, кругом враги, и братайтесь вокруг нашей власти, потому что никто другой ваши интересы не защищает. А для этого нужна какая-то ограниченная война, конфликт. Для этого нужно что-то такое, чтобы можно было объяснить людям, почему они должны объединяться вокруг вот этой вот обанкротившейся, по
Георгий
сути дела, власти?
Я думаю, ответите. Что мой собеседник смотрит с какой-то особой стороны, полагая, что все связано, что плохое, с Российской Федерацией. А я бы посмотрел с другой стороны. Сейчас выборы вот в США идут,
там,
да?
Лично Обама,
и, там,
конечно,
и там, конечно же, пытается Хиллари Клинтон и Демократическая партия создать такие условия, которые приведут к повышению роли Соединенных Штатов.
Ну, там Трамп
опять
есть.
Же,
вот, ну, говорит, что он друг
господа,
Путина.
Господа, вынуждена обоих прервать, потому Спасибо. Что уже пора заканчивать. 60% за вас, Георгий Львович. 40% за вас, Геннадий Владимирович. Угу, вот
я
такие
думал,
итоги.
Процент меньше.
Спасибо вам за участие в дискуссии. С учетом массированной
российской пропаганды.
Спасибо вам за участие в этой программе. Далее «Москва и москвичи», потом новости, потом программа Алексея Гудошникова. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.